мы тогда продолжим разбирать тему о гунах материальной природы. Гуны материальной природы. Хотел вопрос задать вам. Что такое гуны?
Веревки.
Да, это один из переводов. Слово гуна — это означает веревка.
Состояние.
А? Состояние. Состояние чего?
Я не могу сказать души, состояние мыслей, состояние
душевный настрой.
Да, настрой может быть, да.
Внутреннее состояние.
Да, внутреннее.
То есть внутреннее состояние – это гуны. Хорошо, но мы можем сказать более технически, сделать акцент. Внутреннее состояние формируется гунами. Да, внутреннее состояние формируется гунами. А еще какие есть ну, варианты вообще, что такое гуны? Потому что вариантов может быть очень много, и все они могут быть правильными при этом. То есть не ожидается один верный ответ. Что такое гуны? То есть на внутреннее состояние человека влияют гуны. Хорошо, окей. Но все же, что такое гуны еще? У нас сегодня, по идее, 7-е занятие. То есть у нас было 3 встречи, по 2 занятия каждое. Сегодня вот 4-я встреча означает 7-е занятие. Мы много говорили, это означает, мы очень много говорили о гунах материальной природы. Какие еще есть варианты?
Энергия.
Энергия. Энергия чего?
Природы.
Материальная. Природы. О, важный момент. Потому что есть природа, Вселенная, в которой мы живем, находимся, космос, планета Земля, город Киев. Это все продукт материальной природы. То есть есть материал, что значит материально? Есть материал. И вот из этого материала создана определенная энергия. Или этот материал являет собой определенную энергию. И вот эта энергия, она разделяется на 3 силы таких. Она разделяется на 3. На невежество, страсть и благость. Это состояние материальной природы. А еще какие варианты будут? Ну, если не есть. А?
Инструменты управления материальной природой, обусловленными душами.
Да, то есть на самом деле это правильно. Почему говорят веревки? Почему гуна означает веревка? Один из переводов слова гуна. Как, знаете, кукловод. Точно так же мы здесь подчинены законам природы. Мы подчинены гунам, веревкам. То есть вот эта рука поднимается не просто так. Есть какой-то закон, в рамках которого поднимается эта рука. Или не поднимается в какой-то момент. Есть закон, который влияет на это все. И вот этот закон, это называется гуны материальной природы. Вот этими всеми процессами управляют гуны материальной природы. Хотели бы что-то сказать? Саша, я знаю, очень хорошо знает, что такое материальный природ. Я еще раз скажу, Александр, это он очень искренняя, замечательная душа. Он тоже, он у нас на ведоклубе раньше также выступал, давал лекции, будет выступать в будущем. У него, мы дружим с семьями, и он ученик известного лектора, которого зовут Александр Хакимов. Вот. Александр Геннадьевич Хакимов, и вот Александр Суворов, помните Александра Суворова?
Да.
Так вот, то однофамилец Александра Суворова изначального. Александр Суворов – олицетворение тех лекций, которые дает Александр Геннадьевич Хакимов. То есть он рассказывает о стандартах поведения. Вот. Саша очень занимается очень интенсивной духовной практикой. Я даже так со стороны смотрю. Аж...
Когда, главное, уже не первый раз, когда Валентин хвалит, это значит, что я так медитирую. Надо когда-то таким стать.
Да, и при этом все он умудряется оставаться смиренной личностью. Да. То есть он не приписывает эти заслуги себе.
Тяжело говорить, потому что, ну, собственно, я оттуда наставления черпаю. То есть и за столом очень сейчас тяжело сидеть, потому что.
Ну, это я изучаю энергию невежества, а там благость, она тяжело соприкасается с невежеством.
Недавно были лекции, и есть очень такой очень серьезный монах, Нитьянанда Рай, он вглубь смотрит, это очень, его беспокоят такие вопросы, которые меня лет через 20 не будут беспокоить, наверное, даже так, то есть очень высокий уровень сознания. И он говорит, что тригуны материальной природы, это фактически, если относиться к живому существу, это либо его уровень сознания. А если к материи, это состояние материи, очень интересно.
Прекрасно.
Пратхана – это та энергия чистая, из которой формируются эти тригуны. То есть их три, и они умножаются. Там 3, 6, 9 и много-много-много. И очень много вкусов. Все, что мы видим, все, с чем мы соприкасаемся, это фактически вот эти вот изначальные три энергии.
Комбинации?
Да, и оно очень-очень множественное, очень множественное. И вот только занявшись самопознанием, можно превзойти эту энергию. Как-то так.
Да, это очень важный момент, что гуны порождают разнообразие. Все разнообразие материального мира создано... Еще раз, какой пример? Здесь уже мы его несколько раз приводили. Ну, обычный, мирской пример. Три цвета. Из трех цветов создается... Александр, кстати, художник. Ну, не то, что там, а вот профессиональный, очень, очень красивые картины рисует. То есть все разнообразие цветов, вся палитра, да, создается тремя цветами. И у нас тут были, кстати, варианты. Какие три цвета? Синий,
красный, желтый.
Красный, желтый, правильно?
Желтый,
благость,
красный, страсть, синий.
И синий. То есть разнообразие, которое мы видим в этом материальном мире, это разнообразие порождено этими тремя энергиями. Они, соприкасаясь друг с другом, они порождают различные формы, различные тела, различный цвет глаз. Все мы разные. И философия Вед – это философия единства одновременного с отличием. То есть мы все, каждый из нас индивидуален. Каждый из нас индивидуален. Это наше различие. Потому что в каждом из нас есть какая-то своя изюминка. Но в то же время понимание такое, что все мы – это мы являемся, наш ум, разум, тело, продукт одной и той же материи. Это означает, что нету ни у кого в этом мире права считать себя выше, чем кто-то другой. Потому что, в конце концов, это все сотканы из одной и той же материи. Понимаете, да? Но при этом индивидуально. Но из одной и той же материи. Но индивидуально. Но из одной материи.
Люди разные или одинаковые?
Люди, они разные и одинаковые одновременно. То есть есть одинаковость, то, что бумир апаналаваю кхам. Это означает земля, вода, огонь, воздух, эфир. Вот это грубое тело состоит из этих элементов, пяти элементов. И вот как мое тело состоит из этих грубых элементов, пяти, так и тело каждого здесь присутствующего состоит из этих пяти элементов. Какие уже там эти элементы создали образы, это уже другой вопрос. Но если мы посмотрим под микроскопом каждого, знаете...
В разрезе.
Да. Разрезать сразу, говорю, никого не будем пока. Вот. Но если увеличить, значит, кто мы есть на самом деле, потому что мы смотрим, то есть у каждого своя этикетка, у каждого свое лицо. Женщины, мужчины, кто-то красивее, кто-то там стремится и так далее. Кто-то еще красивее, да. Но идея в следующем заключается, что если увеличить, то здесь будут атомы, молекулы. Ну, вообще, просто вопрос, как мы смотрим. Под увеличительным стеклом или без стекла мы смотрим? Или сдалека мы смотрим? Вот так смотришь сдалека, масса людей, например. Знаете, вот масса людей, вот смотришь, там, люди, целый океан людей. С другой стороны, каждый индивидуален. И понимание философии гун означает понимание ведической философии, предполагает осознание вот этого момента, что я не имею права считать себя лучше, чем кто-то. И точно так же, как мне хочется, чтобы мне выражали почтение, так же и каждому человеку хочется, чтобы ему выражали почтение. Точно так же, как я подношу руку к огню и чувствую боль, так же и другие люди, когда они подносят руку к огню, не чувствуют боль. Есть какие-то на этот счет вопросы или дополнения? Может, кто-то хотел бы что-то сказать? Не, ну это прекрасно. Не считать себя лучше, чем кто-то, это же хорошо. Вот какое у меня основание считать себя лучше, чем какой-нибудь бомж на улице? Вот почему? Потому что Веда говорится, что все проблемы от гордости, не от бедности. Ты можешь быть богатый, а он нищий. Но если он смиренный, нищий, а ты гордый, богатый, то ты намного больше будешь страдать, чем он. И вот это вот видение единства, оно помогает избавиться от гордыни. Нечем гордиться, потому что все такие же, как и я. Что скажете?
Да. Да. У нас даже, сейчас вот слушал, есть законы. Мне один раз, эта история, очень интересная лекция. Мой духовный учитель, он попал в институт, где преподают самые высшие умы. Это астрология, математики, физики. И он им должен был объяснить про духовную жизнь. Ну, что есть духовная концепция, я — это душа. Ну и они не принимают, соответственно, потому что они разбираются в таких материях, и они думают, что они очень образованы. И там практически 2 часа это были дебаты, очень-очень тяжелые, напряженные. И тогда просто духовный учитель открыл и свод с Махабхараты, свод знаний, почему человек счастливый или несчастен, и как он должен жить. И самый главный ученый, он в это время курил, ну, ведущий, так сказать, физик. И он, духовный учитель, говорит, вот написано на сигаретах, не кури, это вредно для здоровья. Но разумный человек бы прочитал и не курил бы, а неразумный это делает. И все так, оп, начальник посмотрел, и начальник, оп, сигареты спрятал. То есть здесь момент как раз вот именно, внимательно ли, хотим ли мы развить в себе эти качества и в результате стать ли счастливыми людьми. То есть за счастье надо бороться, это не дешевая вещь просто. И, собственно, Веды об этом только и говорят.
Прилагать усилия. Да. Поэтому мы не даем дешевых методов. У нас их нету. Дайте нам $35, мы вам дадим мантру, которая спасет вас от всех бед. Мы такие маневры не используем. Мы говорим, нам не надо $35, 25, 10, 15 или даже 5 центов. Вот нам не надо вообще ни одной копейки. Но, пожалуйста, попробуйте научиться жить в благости. Кушать благостную пищу, общаться с благостными людьми, находиться в настроении служения, культивировать прощение, смирение. И вот эту гордыню свою немножко пытаться обуздывать. Не то, что обуздать, перестать гордиться. Нет, мы даже такого не просим, потому что это невозможно. Надо взять цель хотя бы, в приоритете поставить. Намерение, хотя бы, ну, то есть моя проблема в гордости, у меня проблема не в том, что у меня денег нету, как принято считать. Или даже здоровье. Даже здоровье, но это очень важный элемент, нет никаких сомнений. Мы здесь часто об этом говорили. Камасия нендрия притир лабго дживета яватага. Есть такой текст в Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пуране. Там сказано о том, что желания человека не должны быть направлены на обретение материальной какой-то собственности. Единственное желание материальное, которое должно быть, это здоровое тело. Потому что в здоровом теле здоровый дух. Так вот, даже нездоровье является самым главным в жизни. Почему? Потому что сделать ставку на здоровье означает проиграть. Когда? В конце жизни. Ну и в принципе по жизни. Вот есть тут человек, которому вот вообще ничего не болит. Уже неделями у него проблема, что у него ничего не болит. Все, желудок варит хорошо. Что туда не закинь, все переваривает. Так нет, таких людей в принципе не бывает. То есть аюрведа помогает человеку оставаться здоровым, если он кушает здоровую пищу. Мы обсуждали здесь, что такое здоровая пища. Помните? Бхагавад-гите об этом говорится. Есть пища в трех гунах материальной природы. Важно не просто кушать здоровую вегетарианскую пищу. Еще важно, чтобы она была сделана правильно. Потому что если вы покупаете в магазине полуфабрикат, ну, например, чего? Вареника с картошкой. Это вегетарианская пища. Но она не будет в гуне благости. И даже в гуне страсти. Она будет в гуне невежества. Самая лучшая пища, знаете, какая? Которую вы сами приготовите, с любовью. Ну, это уже сверхъестественный уровень. Хотя бы там, для соседа. Но поэтому для домохозяев очень важно. Вот Александр также, у них есть традиция. Они каждую неделю приглашают себе в гости. Наш приглашать тоже.
По вашему примеру мы начали приглашать себе в гости.
То есть каждую семью приходит, у них дом, жена, ребенок, все, каждую неделю приходит гость. И они готовят там, как-то пытаются служить. А гости, кстати, объединяются и тоже что-то готовят, помогают. В этот день открыт зеленый свет, когда можно разрешить гостям в доме мыть посуду там иногда. Ну, мы так делаем. Мы на таком уровне. Но это хорошо, если у тебя есть дом, предоставил для гостей. Каких гостей? Выбирай сам. Ну, приглашай гостей. Это ведическая культура. Бесполезно говорить о ведической философии, отделяя ее от культуры. То есть можно тут наговорить нагоны, перегоны, что там оно, как, где строится, что всем надо вот быть вот таким вот. Понимаете? А пришел домой и опять матюки на жену. Ну какие гоны? Тут посмотри на себя, что ты делаешь? Какие матюки? Зачем ты тогда рассказываешь людям про гоны? Негодяй! Мошенник! Ты зачем обманываешь людей? Мы не можем отделить философию от культуры. Невозможно. А культура начинается вот это вот, приглашать домой гостей, учиться служить людям. Потому что гостей пригласил, это же не так. Пригласил, значит, неделю не убирал, пригласил гостей. Они пришли тебе, поубирали, приготовили покушать, а ты телевизор смотришь в этот момент. И потом, ну что там, когда уже? Ну сейчас, еще 10 минут, сейчас. Уже, ну сколько вы 15 минут назад говорили, что 10 минут еще? Ну сейчас.
Это Юля говорит, волшебное слово, быстро.
Поэтому, да, давайте это самое. И потом вас покормили, вы сказали, ну хорошо, ребята, счастливо, сколько вам заплатить? Ну вот мне 100, а ему 200. Ну хорошо, вот тебе 100, вот тебе 200. Сейчас знаете, почему столько баров, ресторанов? Вот вы, когда вы читаете книги, там, Пушкина хотя бы того, ну, были всякие таверны, там, я не знаю, как они назывались, пивные, там. Было, да, но не в таком количестве, все равно, не в таком. Мне кажется, в этом только помещении можно их начитать уже там несколько. Люди не приглашают друг друга в гости. Не приглашают друг друга в гости. Так это вот невежество. Другое дело, конечно, что сейчас приглашают. Если это гости, то это обязательно надо. Да. Нужно морально разлагаться. Ну, поэтому мы призываем, приглашайте в гости. Ну, не просто приглашайте, приготовьте замечательный вегетарианский пир. Да, человеку придется поубирать дома, хоть до какой-то степени. Да, да, да.
То мне жена говорит, пригласим гостя, но половину не будешь ты. Уже 5 лет приходится. Очень тяжело. И это, кстати, очень интересно. Вот именно этот момент избавляет человека от гордости. И, ну, тоже начали заниматься. Мне очень интересна философия, санскрит, это прекрасно все. Мне кто, я говорю, Валентин, надо изучать, вот это надо изучать. Он говорит, не надо изучать. Наш путь это как раз не философия. То есть это гости фактически. И жена, ей очень тяжело читать. Но, ну, то есть он к нам приходит иногда 35 человек. То есть 35 человек это немного. К Валентину 70 мы пришли. И всех их надо накормить, всем надо услужить. И, ну, то есть, а бывают люди, которым тяжело, то есть они с чем-то готовы поспорить. И всех надо терпеть там иногда, да, свое ложное эго. И вроде бы усилия. То есть мы все помыли, мы всех накормили. Кого-то пришлось потерпеть, а кому-то, ну, то есть кого-то надо послушать, кого-то надо наставить. Вроде потеря энергии большая, но за счет того, что хорошее общество и хочется себе культивировать возвышенные качества, после этого такая благость. И вот жена уставшая говорит, такой экстаз.
Да.
Это каждый раз.
Вот это потому, что деятельность в гуне благости. В гуне благости это не то, что вы сидите на работе. Вот. У вас четки на работе. Работаете, например, менеджер по продажам, например, или бухгалтер. И вы работаете в благости. То есть один рядом сидит с вами. Раз, 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 хоп, хоп, чик, 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 туда-сюда побежал. А вы в благости работаете. Смотрите на него так. Снисходительно. Вот суетится. Страстный человек, страстный. Я же ведь в благости. Итак, буду 108 раз ом повторять. Прежде чем, значит, ответить на звонок шефу, я 108 раз. И потом что-то... И этот человек что-то вот с каждым днем от своей благости все в большем и... Как это? Все в большем и большем невежестве. Понимаете? А другой... Вот он на работе, он исполняет свои обязанности, раз, 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 раз. Но только рабочее время подошло к концу, он говорит, все, спасибо, до свидания. И пошел в общество соответствующее. И где-то применил себя в служении где-то. Или пришел домой, открыл книги, начал читать. Или пол тот же самый мы. Понимаете? Потому что тот, как на работе сидит, а это, я вам говорю, это 100%. Это просто опыт показывает. Вот он на работе сидит в медитации. И дома, когда у него вокруг лежат там вот с правой стороны объедки, с левой стороны еще что-то там, знаете, и он тоже, ему вот, ему ом же надо повторять там, он же в медитацию входит. Да ты возьми, друг, какой ом, какой ом, ну какой ом, где ты, а где ом? Надо просто взять и тряпку и поубирать дома вот это, ну смыть эту грязь, вот, просто взять смыть ее. Ну, где-то хотя бы вот на нижнем ярусе. Хотя бы на нижнем ярусе. Какой ом? Вот это вот, потому что люди... Или он сейчас, как вот, едет в йога-клуб, открывает окно, закуривает папиросу, подъезжает к йога-клубу, выпивает чашечку кофе перед этим самым. Ну, зато он пришел в йога-клуб, там звучит тоже ом. или Ом Намо Бхагавате там звучит, все что угодно. Заходит, оделся в йогическую одежду. Ну, знаете, как одеваться сейчас в йогическую одежду. Так вот смотришь и не поймешь, вот так издалека. Женщина, она вообще в принципе одета или это йогическая одежда такая? И вот и все, и йога. Ну какая йога? Мы просто, я говорю с сарказмом, я понимаю, что это звучит.
Он тоже хочет по чуть-чуть соприкоснуться. Да, это уже лучше, чем он пошел в кальян-клуб и сидит там.
Нет, это можно сказать лучше. Но если человек обманывает себя, если он думает, что этого достаточно.
Это самообман, да.
Я сейчас именно критикую вот это вот самообман, понимаете? Да. Когда люди обманывают себя прежде всего. Зачем ты себя обманываешь? Если ты находишься в невежестве, то просто отдай себе отчет, займись. Ну, скажи, да, я вот на таком уровне.
96% людей себя обманывают.
Я думаю, что намного больше даже, чем 90%. Потому что так действует сила природы под названием невежество. Невежество обманывает, точнее так, сила природы под названием гуна невежества заставляет людей обманывать самих себя. Вот и все. Что вы скажете? Есть деятель, его называют на санскрите карта. Карта. Ну, слово карта, не знаю, как связано или не связано, но от глагольного корня кры оно происходит, что означает действовать. Кры, карта. Тот, кто действует. Можно сказать, просто человек, потому что каждый человек действует. Действует ум, действует тело, чувства, то есть активная природа у живых существ. Так вот, эта активная природа живых существ, она может быть в разных гунах. В гуне благости, в гуне страсти и невежества. И Бхагавад-гита, 18 глава, начиная с 26 текста, описывает, кто такой деятель в благости сначала, потом в страсти и в невежестве. Так вот, деятель в благости не обращает внимания на гуны материальной природы и на ложное эго. Действует с великой решимостью. Действует с энтузиазмом. Остается невозмутимым в успехе и в неудаче. Вот это очень интересный момент.
Вопрос, а что означает, ну, как это проявляется, не обращает внимания на гунную природу?
Ага. Хороший вопрос. Кто-то может сказать или нет? Что означает, человек не обращает внимания на проявление гун материальной природы? Кстати, об этом говорилось уже также.
Возможно, то, что...
А?
Такое состояние
осознанно
принимает.
Да. Хорошо, спасибо.
Понимаю, что как зима и лето приходят какие-то неприятности, проблемы, и потом также уходят.
Да.
И приходит также счастье, и точно так же уходит.
Да.
И это временно.
Да, спасибо. Это по сути дела то же самое. Принимает. Это важный момент. Потому что сейчас мы сидим все такие очень в поднесенном состоянии, правда? Ну, немножко более. Ну, у меня чуть-чуть более поднесенное, чем было час назад, например.
Ну, вы же соприкасаетесь, да? Александр рядом.
Да.
Да, я же рядом, точно, правильно. Но надо понять, что закончится веда-клуб.
И надо мыть полы.
То есть игуна может поменяться. И сейчас я благорасположен, но может быть, и это... Карта означает «я деятель», «я благорасположен», «я в благости», «я действую в благости сейчас», «мысли в благости», «слова в благости», «поступки в благости». Но невозможно находиться в таком состоянии постоянно. Постоянно человек может находиться только святой в этом состоянии. И даже в еще большем состоянии, которое выше благости. Но терпеть проявление гун означает терпеть проявление двойственности. С этого, кстати, начинается Бхагавад-гита, где говорится есть такой текст: матрас паршал стуканута, яшитошна сукхадука да агама пайну нитяс там ститикша свабхарата. То есть ты должен, о Бхарата, Арджуна — это сын Бхарата, его зовут, то есть он принадлежал династии Бхараты. О Бхарата, ты должен научиться, титикша сва, это буквально приказание, ты должен научиться терпеть. С этого начинается духовная практика, самосознание. Вот с чего начинается. Я принимаю на себя или для себя концепцию, что мне придется эту жизнь терпеть. Проявление счастья и несчастья там сказано. Зима, лето. Нужно научиться терпеть. Означает не слишком привязываться, когда приходит счастье. Когда лето, птички, там все хорошо, в жизни все хорошо, здоровье хорошо. Не надо слишком привязываться. Мы это не отвергаем, все хорошо, ну ладно, окей. Но не надо думать, что так будет постоянно. Просто не надо думать, что так будет постоянно. И точно так же, когда приходят беды, невежество накрывает, все, гипс снимает, клиент уезжает, все пропало, все, я уже, мне надо отдавать отчет, что это закончится тоже. И потом опять будут птички, может, в следующей жизни, но будут. Вот эта концепция терпения означает, человек живет в благости, что он умеет терпеть вот эти вещи. Что скажете на этот счет?
Комментарий на этот стих тоже слушал интересный. Вот матрас паршал стуканута, яшитошна сукха-дукха. Да. Сукха-дукха, то есть счастье и горе переводится. Слово кхам очень интересное. Кхам — это пространство.
Не слышно чуть-чуть.
Баска не хватает, извините.
Да.
Сукхам, дукхам. То есть кхам — это пространство. Человек счастлив, когда у него большая квартира, правильно?
Да.
Вот мы несчастны, маленькое помещение. Вот было побольше, было больше счастья. Вот. И кхам — это пространство. Человек может свободно дышать, свобода есть, сила есть. Есть откуда черпать энергию. Человек, живущий в лесу, он, да, наполняется праной. Вот. А когда мало духам, мало пространства, мало поля для деятельности, и он очень сильно страдает. Вот, интересно, есть лила тоже в видах описанных, когда ребенка, Господи, связали. Он был маленьким ребенком, и его завязали. Ну, то есть наказание. Ребенка обвязали, к ступе привязали и оставили. Никакого наказания. Но ребенок, у него настолько активный ум, он, как правило, в такой гуне страсти, ему нужно подвигаться. И здесь бездеятельность. Буквально 5 минут и просто с ума сойти можно. Соответственно, так же и нам. То есть, тюрьма. Маленькое помещение. Вот. И если мы привязаны к этой деятельности, к внешнему миру, соответственно, мы очень сильно страдаем. То есть для нас очень все это важно. Даже Дейл Карнеги говорит, что человек, который смотрит внутрь себя, то есть он расширяет это пространство, потому что, как правило, вот, говорится, да, термин «озеро ума». Если наше озеро ума, оно очень мелкое, у нас нет глубины внутри, мы очень сильно страдаем. Потому что мы живем фактически только внешне. Но когда мы заглянем вовнутрь, мы с помощью самосознания копаем, и это озеро очень глубокое, там какой-то шторм, а мы здесь просто в полном экстазе внутри сердца. Поэтому важна наука самосознания.
Да, не занимаясь, не практикуя эти вещи. А что означает практиковать? Означает каждый день. То есть даже если человек курит папиросу, там еще что-то делает, ну, ведет невежественный образ жизни, но он должен поставить цель и двигаться к ней, об этом идее. То есть мы не осуждаем людей, которые в невежестве, ни в коем случае. Мы осуждаем людей, которые в невежестве, а при этом позиционируют себя, что они в благости. Мы их даже не осуждаем, мы им сострадаем. Потому что такая благость, она заканчивается невежеством. Ну и в принципе на невежестве и зиждется. Поэтому нужна практика. Нужна практика жизни, деятельности, благости. Деятель или карта в страсти привязан к деятельности. Например, к своей работе. Есть такой комментарий. Его дают Вишванатха Чакраварти, один из мудрецов ведических ачарьев. быть привязанным к своей работе, ну вот, когда человек работает, он может привязан, он может быть привязан к двум вещам. К плодам, которые приносит эта работа. Например, деньги. Хорошая работа приносит хорошие деньги. Вот деньги приносят хорошая работа, деньги не приносят плохая работа. А есть человек, который привязан просто к работе, к процессу, да. Там скрипач, ему там, ну, например, творческая личность или даже художник. Как правило, вот творческие личности, они вот меньше привязаны к плодам. Их после смерти многих признают. Вот. А некоторых и даже после смерти не признают. Ну, нравится ему заниматься вот этой деятельностью. Вот он привязан. Играть на музыкальном инструменте каком-то. Или... Не обязательно это творчество. Это может быть производство вегетарианской колбасы, я не знаю. Все что угодно. Вот человек привязан к какому-то виду деятельности. И если он видит, что в этом смысл моей жизни, и все. Вот, обычно такие люди работают с утра до ночи, с утра до ночи. Вся жизнь посвящена работе. И когда ему друг скажет, пойдем на видоклуб, сходим там это.
Он согласится.
Если он согласится, означает, что он уже ближе к благости пошел. Понимаете? То есть вот это вот важно, не слишком привязываться к своим любимым видам деятельности. Потому что, например, один из признаков невежества, чтобы быть привязанным к одному виду деятельности, как единственно важному. То есть вот то, что я, например, говорю, пропагандирую ведическое знание. Ну, возвышенная деятельность, казалось бы, правда? Но если я думаю, что только так и никак по-другому, только через меня, ну, не через меня, только через такую деятельность можно быть в благости. Ну, ладно, я не буду приводить другие примеры, ну, в общем. Или только, хорошо, я приведу все-таки, только через коров. Только вот через коров. Если, потому что коровы, это, ну, они живые существа, непростые. И только через коров вот можно прийти. Или только вот через такой вот духовный путь. Только так и все. Вот только, других вариантов нет, все. Только через эту конфессию. Вот именно вот то, что я вот исповедую, обычно это же правильно, именно через мою конфессию. Если я буду находиться в этой конфессии, я никогда не скажу, что только через ту конфессию ты можешь прийти к Богу. Я скажу, ты можешь только через эту, где я, прийти к Богу, а то через где меня нет, ты к ней не можешь прийти. Да, там все идут в ад. Вот мы все идем в рай, хотя у нас здесь ад сейчас, но мы идем в рай. Вот они все в ад, хотя у них там сейчас рай, может быть даже. Но это не те гуны, это не совсем правильный подход.
Любая ограниченность это показатель уже невежества.
Да, да. Поэтому не нужно быть слишком привязанным к какому-то конкретному. То есть важно понять, что это тоже один из способов свою гордыню принижать. Что если я говорю ведическое знание, а кто-то на работе работает в это время для того, чтобы прокормить семью, и так далее, то это еще не означает, что я в благости, а он в невежестве или в страсти. Может быть, даже на Бог. Важно, какие мотивы движут человека. Вот это важно. Как мы говорили даже вот перед тем, как ну, началась официальная встреча, что кому-то в конце концов нравится говорить, а кому-то нравится слушать. Кому-то нравится петь. А кому-то нравится, но ему лучше не петь. Мне так понравилось. Ну, юмор. Просто я слышу. Мне жена цитировала Тарсунова просто. Очень мне было смешно. А он, ну, любит пошутить иногда. И очень это мне такая. И он говорит, ну если вы, да, если вы слышали, он, я сразу скажу, Лев Геннадьевич чистейшая душа. Я... А? Очень хорошо. Очень хорошее, все. Он действительно очень много делает, то есть благодаря ему, то есть нет никаких. Но вот юмор это, как он рассказывал, ну кто слышал, как он поет, я думаю, многие слышали. Он любит это делать. И он, когда он на одной из лекций много пел, он решил рассказать историю. Говорит, у меня была учительница по музыке в школе. И она мне как-то позвала к себе и говорит: Олежа, Олежа, я тебя прошу, что бы у тебя ни происходило в жизни, пожалуйста, не пой.
Благословила.
Да, да, благословила. Вот. Но я вам честно скажу, что когда, например, ну в нем вот столько искренности, что он вот поет когда, вот я не знаю, мне очень нравится, у него блаженство. Потому что ей, когда он мантру поет, прежде всего, потому что когда там, ну что, искренности, если ты там Владимирский Централ поешь, то оно как бы не очень звучит.
Все равно люди слушают, потому что он поет от сердца, и это выглядит очень
мило.
Принимается, да, принимается очень тепло и очень мягко. Там уже никто не слушает, попадает он в такт, вообще свои слова там часть додумывают, мелодии, то уже...
Да, 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 ну это мило, я согласен. Поэтому... Вот этот вот момент очень важный момент. Важно понимать то, что кто-то делает что-то, не то, что я делаю, но он тоже молодец. Есть какие-то, может, дополнения?
Я тут слышал такую версию про то, что... Ну, говоря о том, что этот Гуни невежество говорит, что все остальные там идут в ад, например, да? Но просто когда человек там метается из одной традиции в другую, да, и смотрит там на разные, то там, какие-то вот там кто-то сказал, то тогда может быть, что, ну, как ехать на двух поездах, как в одну сторону, на двух поездах, это очень сложно и практически невозможно. То есть, может быть, такая ситуация, что это как бы во благо, какое-то ограничение. Лучше следуй нашей традиции, там ты не прыгай туда-сюда, потому что, ну.
Нет никаких сомнений, что человек должен быть целомудренным. Лично сам человек должен быть духовно целомудренным. Если он принял какой-то путь, то пускай он движется по нему.
Если то есть, он еще в поиске.
Если он в поиске, вообще не проблема. Он может заходить, он выбирает поезд, на котором он поедет. Но если он выбрал, тем более если он принял. Что означает выбрал путь? Что это означает? Он выбрал учителя, да. Если он выбрал учителя, если он ему уже предался, так сказать, понимаете это слово. То есть он уже посвятил свою жизнь учителю, все, он не может поменять учителя. Он уже, если он принял, он должен идти. Но опять же, что такое принять учителя? Если он принял уже учителя, он может от него отказаться. Если устанавливается, что это целая огромная тема. Ну, то есть, если ты принял неправильного учителя, это не означает, что ты должен с ним... ну, за ним следовать до конца жизни. Но в целом, если это авторитетный наставник, все, значит, надо, вот ты определился, надо, значит, за ним идти. При этом выражать почтение тем, кто идут за другими учителями. В этом идея. Вот в этом самый главный момент. Научиться ценить другие пути. Если он идет за своим учителем, мы смотрим, искренне он это делает, выражаем почтение. Не искренне, ну, выражаем почтение, но на расстоянии, слишком не сближаемся.
То есть получается, когда выбрал учителя, по сути, это есть твой путь, даже если ты до этого сомневаешься, этот путь или этот, но если ты уже определился с человеком, за которым хочешь идти, то по сути это есть
путь. Да, вся книга «Путешествие домой». Кто-то не читал еще ее? Почитайте, пожалуйста, это она как раз об этом. Одна есть, да, в наличии, если что. Почитайте, пожалуйста. Там как раз это то, как человек искал учителя, и когда ему учителя предлагали, ну все, давай, я стану твоим учителем. И он очень смиренно отказывался. И неоднократно ему предлагали. В Индии там все, йоги, великие учителя, мистики. Но он говорит, если я приму учителя, я буду за ним до конца следовать. Поэтому, простите, я пока не могу. Хорошо. Деятель, в такой вот в страсти, он привязан к самой работе и к результатам, очень важно избавляться от этого. Для того, чтобы избавляться от привязанности к плодам своей деятельности, нужно учиться жертвовать эти плоды. Понимаете концепцию? И же, мы разбирали закон пожертвования, тоже пожертвование может быть в трех гунах: в страсти, в невежестве и в благости. То есть, если человек жертвует, он должен учиться делать это в благости. Мы не будем сейчас повторять, но в предыдущие встречи мы обсуждали этот вопрос. Что даже если мы кому-то делаем, дары какие-то дарим, подарки, пожертвования, там, благотворительностью занимаемся, она должна быть в рамках гуны благости, а не в невежестве или в страсти. И деятель в страсти желает наслаждаться просто плодами своего труда. Он работает и думает, он уже рисует себе, так я заработаю здесь 5, там 5, и если 5 плюс 5, 10, и за 10, это же, да вы шо? Так что можно купить за 10, а за 15, если мне повезет, и я там еще заработаю, то я вообще такое куплю, что даже у Саши нету, понимаете? И вот это вот стереотип мышления человека в страсти вообще. Он хочет выделиться, он хочет стать первым, он думает о том, что он получит, а потом, когда оказывается, у Саши в 8 раз больше стало, а у меня в 8 раз меньше, потому что все три финансовые пирамиды, в которые я вложил деньги, и они почему-то прогорели. Почему-то. Да, конечно, прогорели, потому что это финансовые пирамиды, что ж ты хотел. Это вообще финансовые пирамиды, ну, разумные люди с этим не связываются. Веда не рекомендует, не то, что не рекомендует, категорически запрещает в эти азартные игры играть. Вот. Все, наступает момент, когда у него 8 раз больше стало, а у меня 8 раз меньше. Скорбь. А почему? Почему так произошло? Потому что государство какое у нас плохое, налоги установило, мне все это мешало. Потому что, значит, вот этот доллар скачет, понимаете? Вот это потому что коммуналку все время поднимают. Потому что вот они такие, вот эти вот были оранжевые, потом стали бело-голубые, а теперь опять еще какого-то цвета. И все неплохие, и плохие не все, понимаете? Ну хорошо, если они все плохие, то какой ты? Не надо жаловаться на власть, не надо жаловаться, нет смысла. Вообще нет смысла. Ну точнее, я скажу без призыва к деятельности или к бездеятельности, я скажу, что жалуются только люди в невежестве. Вот так вот. Такая есть вот такой вот концепт. Что вы скажете, Саша?
Да. И очень интересно есть тоже. Может, кто-то сталкивался с этим. Истории про Акбара Великого и Бирбала. Никто не слышал? Слышали?
Ну, расскажите.
История. Когда тоже люди в страсти, вот, пришли люди в страсти к великому Акбару. Акбар это царь, он мусульманин. Сколько, 300, больше ли? Больше 300 лет Индия была под оккупацией мусульманской империи. И Акбар Великий, он захватил Индию, и никто не восстал, потому что он никому не запретил заниматься той духовной практикой, которой они до этого занимались. И у него был... правая рука Бирбал, это был индус, браман, и он очень мало работал. Он приходил, там 4 часа, царь, все, я побежал домой, все дела порешал, убежал. И он ему очень много платил. И тогда подошли подчиненные Акбара и говорят, ну как-то несправедливо, это некрасиво, то есть ты ему платишь в 5 раз больше, чем нам, мы работаем весь день. У нас бороды, мы потеем, ну как бы, а зарплата мизер. Ну что сделать? Надо решать этот вопрос. Он говорит, Акбар говорит, ну это серьезно. Этот вопрос надо сегодня решить. Вот уже час дня, Бирбал еще не приехал на работу, вы уже здесь, вы молодцы. Но у меня слон есть. У меня есть большой слон, там соседнего царства подарили, надо его взвесить. Сходите, взвесьте и решим этот вопрос. Хорошо, слона без проблем. И они идут на рынок взвешивать слона. Ну слон, он пару тонн весит. Какой? У нас там весы для морковки. Это нереально. Ну ладно, то есть мы разумные люди. В порт пойдем и взвесим слона. Но в порту тоже нету такого. То есть, ну это было очень давно, лет 600 назад. Весы нереальные, нету. Они бегали весь город, возвращаются к Акбару и говорят, Акбар, ну это нереально. Ну как слона взвесить? Он огромный. говорит, да, задача сложная. И Бирбал приезжает, в нем уже, так сказать, хороший работник, приехал. Он был действительно гениальный работник. Он говорит, Бирбал, надо взвесить слона здесь, вот не задача. Он говорит, 15 минут. Через 15 минут возвращается, говорит, ну, 3 тонны, там, 400 там, килограмм и 20 грамм весит. Сулеймагнис, братан, говорит, ну что это такое? Ну это брехня. Сейчас просто тебя обманывают, царь. Как ты это сделал? Да просто, говорит, просто пришел в порт, взял лодку, погрузил слона, отметил, насколько он, лодка погрузилась в воду. Убрали слона, поставили мешки с грузом по 50 килограмм. И я понял, сколько весит слон. Он говорит, теперь вы понимаете, почему я ему плачу много, а вы у меня на маленькой ставочке. То есть разум в гуне благости, там даже напрягаться не надо. Человек, он просто находясь в гуне благости, он решает любые задачи. И он даже не привязан к результату. И эти мусульмане, эти, они были просто чернорабочие. А Бирбал, он был браманом. То есть браман – это ну, то, о чем сейчас буду фактически читать и рассказывать.
Да, браманы всегда было так, что правители подчинялись разумным людям. Браман означает разумный человек, благость. Означает, как в этой истории, разум работает так, что один из... Это историческая личность, очень популярная в Индии, Чанакья Пандит. Здесь тоже периодически я приводил его высказывания, потому что на санскрите он составлял так называемый Чанакья Нити. То есть это наставление о морали. Мораль. То есть нравственность. Есть его наставление Чанакья. Чанакья жил... Ой, давно он жил. Чанакья Пандит жил где-то 2500 лет назад, наверное. То есть это было еще до нашей эры. Так вот, благодаря ему в современной истории означает, ну возьмем последних 5000 лет, вот, или там 3000 лет, Индия была самого большого размаха. Вообще. То есть самые огромные территории были во времена правления Чандрагупты, то есть это императора, при дворе которого был вот этот брахман Чанакья Пандит. И он ему давал настолько мудрые советы, включая руководство и политики, что при нем вот так, таким образом разрослась империя. Но интересно, что сам Чанакья Пандит при этом жил достаточно просто, потому что брахманы живут достаточно просто. Ну, традиционно. Это не парадигма, но так или иначе. Сам Чанакья Пандит был достаточно простой жизнью жил. Точно так же, как, например, интересный такой момент. Есть самое известное ведическое произведение. Кто знает, какое? Самое-самое известное. Не. Интересно, догадаетесь или нет? Навряд ли вы догадаетесь. А? Камасутра, да. Это Камасутру знают все. Ну, там. Ну, имеется в виду, что знают название. Слышали? Почему? Потому что таким образом тоже можно вывести, в какой гуне люди находятся, да. Веданта сутра сказать никто не знает. А вот Камасутра, да, это же, конечно. Так ее написал монах, вы знаете? Брамачари. То есть человек, который вообще ничего не имеет общего с женщинами, вообще. Вот он написал. Вот такая вот, вот это называется веды во всей своей красе. Понимаете? Идея. Точно так же здесь. Целая империя, но никакой привязанности. Целая империя, но никакой привязанности. Вот это очень брахманично. Это очень благостно. Брахманично означает очень благостно. Есть какие-то вопросы на этот счет? 2 желанием насладиться плодами своего труда, деятель в страсти, жаден, соответственно, потому что привязанность к плодам порождает жадность, лобха. А жадность – дурное чувство, очень плохое чувство. От него не так просто избавиться. Посредством какой деятельности человек избавляется от жадности? Служение, а вот в какой форме?
Без корысти.
Да, да, да. Да, жертвовать. Нужно жертвовать плоды своего труда. Понимаете, как действует жадность? Вы запланировали заработать 1000. Заработали 1000. Если вы всю 1000 потратили только на я и мое, то есть на себя и на своих, как вы избавитесь от жадности? Вопрос возникает. Как? Потому что это замкнутый цикл. Если человек, опять же, речь идет о тех людях, которые отдают себе отчет, что я жаден. Если человек думает, да я вообще такая щедрая душа, я щедрец настоящий. Вот если кто-то сейчас так подумал, знайте. Знайте. Что никакой вы не щедрец. Потому что щедрец никогда не подумает о себе, что он щедрец. Он будет думать, ну, мне надо работать над этим, я только там первые шаги делаю какие-то там. Вот. И опять же, признаком благости является самокритичность. Не депрессивная самокритичность, а вот человек находится в настроении. Да, там жертвую что-то, например. Ну, жертвую что-то. Ну и что? Сколько я там жертвую? Да вон Рупа Санатана Госвами там, или другие святые, да они вообще столько жертвовали. Да вон тот, а из современных примеров там Альфред Форд, вот, да он вообще так там столько жертвует. Понимаете? Кто я по сравнению с ним? Они столько делают. То есть вот такое должно быть мышление. Так вот, жадность. Жадность — это признак гуны страсти. Когда я жаден, просто я испытываю жадность к плодам своей деятельности. И чтобы избавиться от этой жадности, нужно жертвовать плоды деятельности. Очень важно. Такой алгоритм. И обратите внимание, что нужно... Это означает, что я жертвую не то, что... Ну, мы здесь уже смеялись над этим. Василий Петрович принес, щедрец, в этот наш храм или в нашу организацию, в ведический центр, принес гроши. Вот. Поэтому, пожалуйста, и Василий Петрович ждет, значит, вокруг две камеры. Все, что смогли организовать для удовлетворения Василия Петровича. И он стоит и жертвует деньги. И все своим, ой, Василий Петрович, все. Слава Василию Петровичу. И подадут к нему потом и скажут, Василий Петрович, мы знаем, вы жертвуете, значит, на храмы такие вот деньги, все, можно мы вашу фотографию на алтарь поставим? Вот. А Василий Петрович скажет, что вы, ну поставьте там, ну чтобы она была поменьше уже изображений, это самое, других, ну поставьте. Вот это называется жадно, и он злобен. Человек страсти, деятель в страсти злобен. Он, как объясняют комментаторы, причиняет боль другим. Вот. Потому что когда жадность есть, человек не обращает внимания. Гнев, то есть неудовлетворенная жадность вызывает гнев. Это все описано. Вот. И он также, одна из характеристик деятеля в страсти, он подвержен радостям и печалям. То есть он слишком радуется, когда происходит что-то хорошее. Слишком радуется. И слишком скорбит, когда происходит что-то плохое. Это, обратите внимание, не означает, что человек не радуется и не скорбит. То есть даже великий святой Садху, даже он радуется и скорбит, но он не выходит из берегов. Это не так, что в лужу камень бросил, она уже все, вышла из берегов полностью. Ну, знаете, в лужу, или там дитё прыгнуло в лужу. Нет, в океан сколько ни заглянул, что-то булькает там, булькнуло немножко, какие-то круги пошли, вот и все радости и печали.
Да. Я очень люблю истории. Нелегко рассказывать, когда я на примере свой духовный учитель. Ратнасвами Махарадж, он тоже очень интересно ставит позицию, он длинную историю рассказывает красиво. Да, вставлять философию. У меня с философией не очень. Про невежество тоже интересно. Про таких людей, да, которые охвачены желанием наслаждаться. Если прочитать стихи 18 главе Бхагавад-гиты, там говорится, что человек в благости, он не привязан к плодам деятельности, от того он легко работает, ему, для него нет напряжения никакого, он счастлив. Он может делать, может не делать, он счастлив. Но знает, что делать это хорошо. И он делает. Человек страсти, он привязан к плодам, и также он привязан к деятельности. А в невежестве он просто привязан к плодам. Он, ему не интересно деятельность. Он лишь бы получил. И вот история про такого человека. Был алкоголик-профессионал вот, в своем деле. И он собирал бутылки. Вот. И у него как бы такая йога была, там целые стены заставлены бутылками. И он такой думает, сколько лет, и печень жива еще. И он заснул, и бутылочка на него как-то там маленькое землетрясение, притрясло его. Его поцарапал, он еле-еле вылез оттуда весь крови, весь порезанный. Выжил, потому что был пьяный, нектар, его замазала жена, все хорошо. Он как-то идет по городу, хромает, и проезжает царь. А у царя у него была большая проблема. У него главный генерал дал дубу. Ну, на война там часто воюют в Индии, и он, это было где-то 500 лет назад, это правдивая история, вот он умер. И он проезжает и смотрит, человек весь в ранах, герой, весь порезанный, хромает. Вот это воин, он, наверное, в таких количествах битв был живой. Вот. Он подошел к нему и говорит, слушай, у меня есть прекрасная для тебя вакансия. То есть это лучшая вакансия в твоей жизни, ты будешь моим генералом. Вот такая вот ставка, ты согласен? Вот алкоголик в шоке, он говорит, конечно, согласен. Вот ему дали золото, он весь украшенный, бриллианты, браслеты. Он кшатри имели право иметь не меньше 10 жен, полный экстаз, все. И пришло время воевать. Он говорит, генерал, нападают, надо решать. Ну и генерал, он понимает, почему он такой порезанный, он упал с топа и говорит, я просто... Паша алкоголик. Вот. То есть, понимаете, здесь момент, что наслаждаясь плодами труда, придется отвечать. Его повесим. Поэтому важно анализировать, какой мы гуни. Для того, чтобы продвигаться. И в результате, что просто интересно, я этот момент пережил. То есть я раньше, Валентин про это и говорил, что художник, он, когда работает в гуне невежества, он настолько поглощен работой, что он про все забывает. Он забывает про семью. Я раньше рисовал так, я приезжал там к родителям жены, у меня полная забота, я там могу творить, развиваться. Я один раз в комнату не выходил 2 недели. Две недели рисовал. В результате у меня на одном глазу есть 3 черные точки. Вот. Взорвались просто капилляры. Не выдержали этого. То есть настолько поглощен деятельностью, я был привязан просто к плодам труда. То есть нарисовать классную картину. То есть я знал, меня похвалят, это просто нектар. И просто зрение в гуне невежества начинает разрушаться. Все начинает разрушаться. И жена через 2 недели говорит, может сядем, пообщаемся как-то с тобой, бо я тебя уже фактически 2 недели не видела, я тебя только кормлю. Понимаете? То есть человек в гуне невежества, он причиняет беспокойство окружающим, самому себе, разрушая свое здоровье и свое сознание. И все вокруг страдают. Отличительная черта гуны невежества.
Вот это да, очень замечательно. Что отличительная черта гуны невежества, то что вокруг страдают. Даже если речь идет о духовной практике. Если ваша духовная практика заставляет страдать окружающих вас, как правило, родственников, там, не знаю, или сотрудников по работе, или человек в троллейбусе ездит в троллейбусе. Вот мы как-то с женой были, вот, ну, это было давно, один наш друг, он принял для себя путь ведический, основанный на повторении Хари Кришна Махамантры. Вот он принял. И вот он повторял, и у него постепенно начали разрушаться, как это часто бывает, семейные отношения. Ну, это, я не знаю, я видел это часто такое. Повторял. И потом у нас, ну, как-то так, в общем, у нас были интересные отношения, так или иначе. Он попросил нас приедете домой, потому что жена ничего меня, она меня не понимает. на меня не понимает. Ну, приедьте как-то, может быть, хоть так ее, ну, как-то вот, потому что она то не так делает, ну, хорошо. И это было в другом городе даже, не в Киеве. Мы, в общем, как-то приехали в гости, двое детей, вот. И, ну, понятно, ну, жена, ну, нормальная женщина такая, именно нормальная женщина. И когда мы вот общались, мило достаточно общались, все хорошо. Она говорит, я не знаю, что у вас там. Ну вы скажите ему, чтобы он хотя бы, когда со мной в троллейбусе едет, чтобы он это не бубнил. Я говорю, ну не бубни в троллейбусе. Да, ну что, ну неужели сложно в троллейбусе не бубнить? Замечательный товарищ. Он делает это не со зла. Ну потому что гуны работают, не то, что он хотел забубнить всех. Ну просто нормально. Оно странно выглядит немножко. Едешь в троллейбусе, что-то не то. У человека может. Но обычно, ну, утром практика, ты там повторяй мантру или молитву, там, что ты повторяешь, ну, как-то, чтобы не причинять беспокойство. Или там песнопение устраивать 4 часа утра тоже, ну, в принципе, можно не устраивать, если соседи в это время спят. А это, обычно соседи спят в это время. Даже
не утра.
Да, понятно, что они не в невежестве все, погрязли все, пали, жертвы цивилизации, кали-юга на дворе. А ты в благости, тебе надо трансцендентные звуковой вибрации, мантр, песнопений, надо их
очистить
атмосферу, очистить их сознанием невежества. Есть такое даже на Бенгале, есть такой баджан, молитвенная песня. Джив джаго означает Гоура Чандра Боли, означает о джива, означает живые существа, то есть люди. Джаго, просыпайтесь, просыпайтесь. Джив джаго. И Гоура Чандра Боли, и воспевайте святое имя Бога, вот так переводится. Джив джаго, и потом почему-то, когда сосед вызывает милицию, полицию, там, и вообще все службы. И почему-то потом кажется, да, это демоническая цивилизация, понимаете, мешает нам духовно развиваться. Так, ну ты им мешаешь по-своему, а они тебе по-своему. Вот этого не надо причинять окружающим беспокойство. Я говорю про духовную практику, заметьте, потому что, ну, здесь люди, которые как-то что-то где-то, ну, практикуют. Особенно, знаете, муж и жена. Муж уже, например, начал, или жена начала веды. Веды, муж живет себе нормальной жизнью.
Никого
не трогает. Как работал, ест мясо по-украински, сало, пьет пиво, любит посмотреть футбол вечерами. В семье даже, не с ребятами, а в семье. Хочет, включает телек, смотрит футбол, Лигу чемпионов, не так уж часто.
И пиво не часто.
И пиво не часто, во время футбола. Все, нормальный человек, советский. Жена начинает интересоваться древним.
Мудрым
ведическим посланием.
Сейчас я тебя мудро
задумался вечно.
Научу.
Да, и что? И я слушаю, и что там говорится, что мужу нельзя, водку нельзя пить, мясо нельзя есть и все остальное. Поэтому муж пришел домой уставший, ну, в своем стандартном режиме, в своей гуне. Он и не протестует, он не претендует на то, что он йог великий. Он говорит, ну, вы йогой занимаетесь, а я буду в своей гуне смотреть телек с пивом. И вот, он приходит, у него все как всегда. Была нормальная жена. И тут приходит. И жену начинает раздражать. То есть ее вчера еще не раздражало, а сегодня ее уже раздражает. То, что он смотрит, потому что это деятельность в гуне невежества.
А она уже в благости.
Да, я в благости. И мясо тоже в гуне невежества. Да понятно, что оно в невежестве. О, хорошо, это мы все знаем. И поэтому он берет и
причиняет добро.
И причиняет добро. Начинает, ну как же, пульт не выключишь там сразу. Ну, автомат, это самое. Как специально электрика вызовет и под телевизор отдельный автомат сделает. Раз.
Нарушение все рассказывал, когда к ним такая семья приехала, у них ночевала несколько дней.
он говорит, она такая мелкая, а говорит, а он крупный. Говорит, не ходит у нас по комнате, говорит, он не убегает, говорит, потому что он в гостях должен смолчать, а она идет и с книжкой. А Олег Геннадьевич Торсунов в своей лекции «Благостной жизни», говорит, а он говорит, я сейчас порву эту книжку.
Да, да, да. И поэтому рвут. И вы знаете, я такие истории, это живые истории. И поэтому дети, точнее, родители детям, ну, взрослым уже там, ну, как взрослым, 20 лет там, не знаю, 25 или там помладше, они говорят, да ты шо? Да ты шо? Я знаю родителей там, которые там говорят, и все, они уже за автоматы берутся, чтобы идти и всех это самое. Потому что затягивают куда-то ребенок. Ну, если ребенок неадекватно начинает вести себя, после того, как он познакомился с ведическим, так сказать, знанием, ну все, так ты прочитай, что там написано, родителям надо в стопы кланяться вообще, в стопы кланяться, даже если не мясо едят и водку пьют перед телевизором, надо в стопы кланяться при этом. Назидать родителей вообще такого варианта не существует. Запрет, в Махабхарате конкретно тоже говорится об этом. Нельзя назидать родителей никогда ни в чем. Если не спрашивают, отца в принципе вообще, это, ну как бы, не бывает такого, чтобы сын учил отца, такого в принципе не бывает. Мать, если отца нету, сын берет ответственность за мать, он может давать ей наставления, если она у него их спрашивает, если она у него их спрашивает, если она принимает его защиту. То есть вот с этого, с культуры начинает, наша философия вот эта вот, потому что люди, в чем беда современного вот этого ведизма, так называемого. Люди перестают есть мясо и пить алкоголь, и думают, что это уже есть благость. Но это еще не благость. Это еще не благость. Это только просто первые какие-то начальные, ну вот, ручку купил в школу, знаете, чтобы было чем писать. Потому что без ручки, ну, придется на память пытаться все запомнить, а на память не запомнить. Все, ты перестал есть мясо и пить алкоголь, хорошо, молодец. Вот тебе ручка. Это просто ручка, которую ты будешь писать. Тебе еще надо будет столько научиться, тебе надо будет столько научиться. И вот эта вот заповедь, она очень прекрасна, возлюби ближнего. Потому что
правильно, здесь...
Да, да, да. Надо, то есть мы не поощряем, если отец, сын, это другие уже отношения. То есть поэтому не хватает образования, не хватает знания, благости не хватает, как вести себя. Культуры не хватает. Не хватает культуры. То поэтому, ну вот мы здесь очень просим, начинать с каких-то элементарных вещей, и об этом говорит Писание. Вот это возлюби ближнего, самая неподъемная заповедь. С людьми на расстоянии очень легко быть. Sage on a stage это называется, знаете? Святой на сцене. Sage on a stage. Если ты святой на сцене, окей. No problem. Но ты должен понимать, что ты просто святой на сцене. Хотя бы не думай, что ты святой вообще всегда.
Можно попросить?
Да.
Вы вот сказали насчет того, что родители нельзя давать наставления. А если родители все время спрашивают, почему ты совершаешь вот этот странный поступок? Или почему вот ты вот это вот делаешь? И они это спрашивают в провокационном тоне. И как бы, ну, я вот понимаю, что если отвечать, то, что я отвечу, это им не понравится.
Да, надо любить.
Наставление давать нельзя.
Любить. Надо любить родителей, очень важно. Вообще всех надо любить, но начинаем с ближних. Любить. Учиться любить. Мы учимся любить, вот что мы делаем здесь. Веды учат нас любить. И любить безусловно. Что означает безусловно? Что если он меня прославляет, я его люблю. Если он меня критикует, я его тоже люблю, но по-другому. Но нет, веды учат, есть законы, вот эти вот законы, как кому выражать свою любовь. Родителям не надо стесняться выражать свою любовь. Не надо стесняться. Ну, что означает выражать? В поступках, в словах, в чем угодно. Вот так, вот это с родителями. Они будут задавать провокационные вопросы, они будут... Может быть, кричать на нас там или ругать. Все. Наша задача всегда принимать это. Это посыл идет не к родителям сейчас, это посыл идет к детям. Вот эти слова важны. Они для детей, они не для родителей. Родители уже с детьми, ну, родители по-своему тоже. А родители, знаете, как они нас терпят? Вообще. Да вот даже взять маленькие дети у вас есть тоже. Что такое, вот, когда ты так, когда женщина еще его вынашивает, потом рожает, а потом вот каждый божий день, когда он растет, сколько терпения надо. Мы вчера встретили. Это самое, у нас была рабочая встреча. В рамках, ну, в принципе, в общем-то. И мы встретили наших друзей. Сережа был вот этот, который режиссер спектакля. Он был спектакль. Mm-hmm. Как он назывался там, да. Диагноз вечности. Я не знаю, кто из вас ходил, но Сережа и Марина. И они говорят, и я смотрю, они вдвоем. Я говорю, а where is the baby? Вот. Потому что у них недавно ребенок появился. Я говорю, мы за 8, она особенно, я смотрю, улыбается. За 8 месяцев первый раз мы вышли, первый раз с мамой остались, за 8 месяцев. И счастье человека же распирает, просто распирает. Потому что просто за 8 месяцев она попрощалась на несколько часов со своим чадом. То есть это наши родители, на самом деле у них была та же самая концепция. Они столько же времени с нами проводили. Это, мы просто немножко забыли об этом. Это плохо. И как правило в конфликте между родителями и детьми, не как правило, я скажу по-другому, всегда в конфликте между родителями и детьми виноваты дети. Всегда. Вот и все.
Просто интересный ответ на вопрос. Если такая ситуация, отвечать с любовью или вообще не отвечать?
Или же убегать. Вот я вот иногда у меня что-то спрашивают, и я убегаю в другую комнату. А я получаю, ну, у меня вот бывает, а я как бы возвращаюсь, мама опять спрашивает, и тогда опять убегаю.
Я как-то... Не, ну бывает, что эмоции не позволяют любить. Бывает, что гнев распирает. Такое бывает. Ну, ничего, мы учимся. Мы знаем стандарт. Мы знаем, что благость означает любить. А вы понимаете, когда вы делаете что-то с любовью, что бы вы ни делали, оно несет совсем другую энергию, вообще совершенно иное. Даже если родители спрашивают, а у вас вы в благости в данный момент, вы говорите, мама, иди сюда. Берете, мама подходит, ну и все нормально, ну что ты там, ну да, все, и все. Это работает со всеми. Не, ну подожди, ну что подожди? Ну иди сюда еще раз, ну, понимаешь. И все, да. Я несколько слов скажу о деятеле в невежестве, и мы перейдем к суровой аскезе общей, как это, не обобщенной, как это, совместной аскезе, да. А что у нас сегодня на аскезу? Шарлотка
и печеньки.
Рогалики. Волшебный. От слова рага. Рага означает любовь на санскрите.
Вот это вам, Валентин, чтобы понимали
вашу ценность. Да, я понимаю. Но дело в том, что это как раз нам...
Простите, я признаю.
Да. Это ж хорошо. Правда, это как раз благость. Это самое... Это говорит о том, что нам надо... Что идея Александра о том, что два раза в месяц должны быть пиры, ну, и частью этих пиров должны быть рогалики и шарлотка.
И дал еще можно.
Вот, да. То есть это очень хорошая идея, потому что нет ничего более прекрасного, чем принимать вместе пищу чистую в благости. Постоянно поглощен деятельностью, противоречащей священным писаниям. Это деятель невежества. То есть все делает не так, как предписано. Все наоборот. Материалистичен. Интересный дает комментарий. Тоже Вишванат Хачакраварти дает комментарий. Что в уме появилось, все сразу начинает воплощать. Вот какой-то бред пришло в голову, все начинает воплощать. Не анализирует, хорошо я вообще сейчас поступаю или плохо. Может взять паузу, подумать. Это деятель невежества. Упрям. Упрям. Ты упрямый. Нет, я не упрямый. Не, ну ты упрямый. Да нет, я не упрямый. Вот что означает упрямый. Обманывает. А? Лжец. Лжец. Чтобы не сказать по-другому. И постоянно оскорбляет других. И вот это тоже. Вот это. Как это проявляется в последователи ведической культуры? Мясоеды, алкоголики, мясоеды. Тунеядцы, алкоголики, наркоманы, там еще что-то, и все. Все вокруг плохие, все вокруг в невежестве. Вот это означает постоянно оскорблять других. Знаешь, критика. Звучит так, да? Знаешь, критика. Ленив, всегда угрюм, откладывает вот это вот, дорогие друзья. Чистейший нектар, чистейший. Откладывает все на потом. Да. Да, вот это вот. Мне еще и у детей мне нравится. Мне мама все детство мое говорила, а сейчас я уже говорю это своему, своей дочери Вриндусику. Сейчас. Мне мама все время говорила: Валич, забудь это слово. Никакого сейчас. Сейчас. Но это естественно для детей в каком-то смысле.
Сейчас.
Да, да, сейчас через час, да.
Не сочетается.
А как заставить себя не откладывать? Вот, например, я ранее, ну, там, 3 года назад, пока не родила Ганяши, да, то я четко все исполняла, все, что мне нужно было, все, что я запланировала, все это, все в ближайшие дни, недели. На данный момент, вот во время декрета, у меня какой-то такой появилось, вот у меня каждый день планы, я все мелкие задачи я исполняю, все я делаю, а все крупные, которые необходимы, которые очень нужно сделать, какой-то страх, и они просто... Висят там.
Вот женщины, насколько они добры и вот, как это сказать?
Стремятся к такому...
Вот, как это сказать? Невинны. О, да, да. Невинны. Что я могу сказать человеку, который родил двойняшек? Что я могу сказать?
Сидит в декрете.
Ну, понятно, конечно, но тут, ну, как бы это уже так, ну, это уже априори слуга, да, слуги. Да. Это уже в принципе, ну, понимаете. Вот это же все нормально, господи, господи. Двойняшки, да это вообще, это уже памятник при жизни надо ставить. Что вы скажете на это все?
Я не знаю, но на такой ответ это на жену пригласить, чтобы она рассказала.
Такое несоответствие заметил, то есть неверится, человек делает первое, что приходит в голову, и потом откладывает все на потом, то есть как бы и первое.
Да, имеется что он в виду, что он не анализирует, там говорится, противоречит писаниям его деятельность. Он не задумывается, вот я сейчас съем пельмени вегетарианские с магазина, это соответствует писаниям или не соответствует? Или на меня накричал подчиненный. И я его сейчас уволю. Соответствует это или не соответствует? Я как говорю какие-то, то, что вот в уме появляется, понимаете, да? То есть он не задумывается, потому что человек в благости, это человек совести. Он думает, мы говорили, есть такое понятие, как дхарма. Самое главное, исполнять свою дхарму. То есть поступать по совести. Дхарма означает то, что для тебя предписано, конкретно для тебя, предписано шастрой, ну, ведами. Потому что для женщины, у которой двойняшки, для нее одни предписания. А вот для тебя другие, а для тебя третьи. Поэтому важно, человек благости изучает свою дхарму и всегда анализирует, а правильно я поступил только что, что я поехал в казино и проиграл все деньги. Вот. Ну, или, а еще более разумно, он все-таки подумает, правильно ли будет, если я поеду и там все проиграю? Вот так. Но нужно, потому что первое это неразумие как раз. Ну хотя крупица разума есть. Потому что человек вообще без разума. Он поедет, проиграет и будет думать, налоги высокие, доллар растет, ну и так далее, понимаете. Поэтому вот это вот сиюминутное принятие решения, вот отстрелило что-то. О, хочу машину. Или еще что-то. Пошел, взял кредит, купил машину.
Импульс.
Все, купил машину. Кризис. кредит требуют в долларовый, конечно же, потому что в долларе меньше процентов. Но кредит требуют. А что они из меня требуют? Какой не имеет права? Какой не имеет права? Так ты одолжил, у них деньги, отдай. Отдай то, что взял. Просто отдай то, что взял. Какой не имеет права? Понимаете? Вот человек, вот это вот называется невежество. Он не дает отчет, что ты просто пошел, у тебя был импульс, купи новую машину. Ты не задумался, пошел, взял кредит, купил новую машину. Сейчас ты страдаешь именно из-за этого. Если человек понял этот момент, это уже признак знания. Признак, ну, понял, что он неправильно поступил. Вот это самая критичность. Все, делаем перерыв, дорогие друзья. Шарлотка и рогалики ждут вас.
И напиточек.
И напиточек.